Я могу в общем рассказать сначала о том, как все это дело начало зарождаться.
Да.
У нас не было такой, в общем-то, практики раньше в институте, именно формирования оперного театра. У нас существовала оперная студия как дисциплина обучения вокалистов, но они при этом получали квалификацию артиста камерного пения, и у них не было оперной профилирующей дисциплины. А теперь с новыми стандартами образовательными у них дисциплина называется артист музыкального театра. То есть по существу работа в театре и обучение в театре это и является их основной направлением, основным направлением обучения. И поэтому Александр Николаевич принял такое решение, что нужно создавать учебный театр, который будет находиться внутри структуры института. И в прошлом году, в марте, было проведено первое прослушивание. Сначала прослушивали ребят, которые сейчас обучаются в институте, с 1 по 5 курс. А потом, где-то недели через 3, прошло прослушивание выпускников. И, опять же, было принято решение о том, что нужно сочетать уже тех ребят, которые окончили, и которые, некоторые из них имеют навык практической работы в театре, с теми ребятами, которые вот только-только-только начинают свои первые шаги в оперном деле. И это дает свои положительные результаты, потому что не только студенты обучаются вот непосредственно по указаниям режиссера, дирижера, концертмейстера, но и они смотрят, наблюдают за тем, как их старшие коллеги, уже имеющие опыт работы, как что они делают на сцене. Работа вообще такая скрупулезная и проводится основательно. И ребята, надо отдать должное, почти что все, не все, конечно, но почти все, они осознают то, что им нужно много работать. Для того, чтобы достигнуть определенных результатов профессиональных, нужна постоянная работа. У нас даже в каникулы, в общем-то, она не прекращалась, как только прошли праздники новогодние. Мы сразу же приступили, чтобы это дело не застывало и развивалось дальше. То, что касается репертуара, то выбор был сделан в пользу этих двух опер непросто. Во-первых, мы ограничены пространством сценическим. Потому что сделать гранд-оперу в пределах вот этой небольшой аудитории 3-4 класса практически невозможно. Во-первых, небольшая сцена, во-вторых, гранд-опера подразумевает большой оркестр. Большой оркестр просто негде размещать здесь никак. С другой стороны, это сами голоса, потому что мы тоже очень ограничены. У нас нет возможности выбора там, 50-60 голосов и очень большие проблемы существуют, например, с баритоном. Это не странно. Хотя баритон обычно более популярный, чем тенор. Голос теноров больше. Баритон ровно один. И то баритон пока учится, еще нет возможности исполнять какие-нибудь полноценные оперы Чайковского, например, или Верди, где должен быть абсолютный диапазон от и до. И репертуар именно подбирался, исходя из технических возможностей помещения и возможностей тех ребят, которые будут участвовать. Как, насколько я помню, это произошло 23 марта прошлого года, 2012 года мы начали работу. И сразу же решили брать быка за рога и сразу же делать параллельно обе оперы, чтобы развиваться в различных ключах. Одна опера комическая, другая опера серьезная по Пушкину, Драгомышскому, к тому же Драгомышский, который по большому счету не ставится сейчас, но он ставился в Большом театре. Но это не была такая успешная работа, и он очень быстро сошел со сцены. К тому же делать постановка по оригинальному тексту Драгомышского не в оркестровке Римского-Корсакова, классической, которая она есть, а инструментовку оперы сделал по клавиру и черновым записям Драгомышского, не меняя совершенно ничего в музыке и не добавляя то, что не было дописано Драгомышским, Михаил Калантай.
Там есть какие-то различия в тексте.
Да, потому что, например, первую картину Римский-Корсаковский просто дописали. Там обрывается то, что Драгомышский не успел. Дописали первую картину, там буквально несколько фраз не было дописано Драгомышским. Плюс Римский-Корсаков написал увертюру к опере, которую Драгомышский не писал и не замышлял. И концовка третьей картины оркестровая. Ее тоже у Драгомышского нет. Так же, как нет вступления ко второй картине. То есть там два аккорда и начинается действие. Вот это было Римский-Корсаковский, какие дописаны. Калантай это все отсек, взял именно наброски рукописей клавир Драгомышского, изданный, если не ошибаюсь, в 1869 году, как раз смерть Драгомышского сразу же. И на основе этой работы Драгомышского аккуратно сделал оркестровку именно камерным составом оркестра. Там всего, если парные убрать, то там около 20 инструментов. То есть нет такого полного набора, как у Римского-Корсакова.
Ну, у вас, наверное, еще более сжатый оркестр.
Нет. Но он специфически будет размещаться. Он не будет размещаться вдоль сцены, а он будет размещаться вдоль стены, которая вот слева от нас находится. Так же, как и действие. Вот видите, здесь бильярдный стол в центре зала стоит. Действие в основном будет проходить именно вот в этом пространстве. И немного на сцене. А ряды будут вот таким выстроенным манежем. Зрительные, то есть непосредственно все. Но Драгомышский оперу эту и мыслил как опера камерная, и как происходящее все действие должно происходить непосредственно перед зрителями. И зрители, они как бы участники всего действия.
На примере одного спектакля, где на сцене стоят три ряда для зрителей, а действие происходит вот на передней части сцены и в зале, в том числе в лоджии.
Вот я был Покровского. Правда, несколько лет назад, рождественское действие у него ставилось там тоже. Похожим образом постановка осуществлена.
Это специально для этого?
Да, это специально. Это специально для постановки Драгомышского. Был заказан стол. Он бильярдный, а во втором действии, во второй картине, где сцена у Лауры, он будет стол, где будет пир проходить. Он покрывается скатертью и превращается в такой праздничный стол.
Вот все-таки подробнее, почему именно вот эти два произведения, кроме вот этих технических параметров, наверное, какие-то были другие, более тонкие?
Но интересно было с Драгомышским, конечно же, потому что интересно было вообще осуществить, по большому счету, первую постановку по аутентичному тексту. Вот это очень интересная работа, когда, как часто в рапсодиях Листа бывает у пианистов, когда надо снять все исполнительские слои, все вообще, что было наиграно сверху, и вообще посмотреть, чего у Листа на самом деле написано и что подразумевал Лист. Вот с Драгомышским такая же работа проводится, когда открываются совершенно интересные гармонические вещи, которые были использованы далеко потом, далеко в 20 веке, использованы Шостаковичем прежде всего. Там очень много сочетаний, например, нетерцовых, там, в четвертой картине просто кластеры есть, вот выписаны Драгомышским. Абсолютно там секундовые сочетания, 6-7 секунд одновременно идут. И поэтому очень интересно было взяться за музыку, которая была написана в середине 19 века, но которая шла далеко-далеко-далеко вперед. И, между прочим, эту оперу, когда Дебюсси в Россию, то он тоже ознакомился с этой оперой, и был потрясен о том, что сколько всего было того, что еще, в общем-то, в его время тогда, это было начало 20 века.
Нет, это, наверное, раньше.
Конец
80-х.
Конец. Что столько всего, то, что еще совершенно нигде не используется. И только-только к этому пути подбираются, а на самом деле уже вот это создано. Вот в этом отношении очень интересная работа.
Мы тогда тоже. То есть вот клавир был издан, но, собственно, наверное, мало кто его знал.
Да, клавир был издан, и через два года уже, оригинальный клавир, а через два года уже появился клавир Кьюи, который был переработан, и там много было чего очищено.
Да, наверное, тональный план был более...
Много упрощений. Но Римский-Корсаков вообще гениальный человек, он за всеми все дописывал, все, что только мог. И за Мусоргским вот тоже слышно всегда, что это Римского-Корсакова работа в Борисе Годунове. Там взялся Шостакович в свое время, чтобы это тоже как-то очистить. А вот Драгомышского, вот, получается, что взял Калантай.
Это когда была вот эта инструментовка, когда сделана?
Инструментовка эта была сделана, он делал ее на протяжении 15 лет, насколько мне известно. Заинтересовался он еще в годы обучения в консерватории. Ему попался как раз оригинальный текст, который не был Кьюи задействован. И он был потрясен этим текстом. И решил, что это дело нужно как-то восстанавливать и музыку доносить ту, которая она была издана в изначальном виде. То есть там многие-многие годы ушли на то, чтобы вот привести это все. Она буквально в том году была окончена. Вот окончательная инструментовка и отдана в редактуру.
То есть это настоящая премьера?
Да, это настоящая премьера. Она должна у нас быть вот через месяц.
И, соответственно, не существует исполнительских традиций.
Нет, нет, нет. То, например, постановка, которая была в Большом театре, она шла недолго, и даже фильм оперы был снят по Другомышскому, но это все обрезано, урезано, где-то что-то дописано. А по оригинальному тексту не шло никогда. Традиций исполнительских нет. По большому счету мы их начинаем так формировать, эти традиции, что тоже очень интересно. Интересно, когда нет какой-то зависимости от исполнительских традиций, давлеющих, как в операх Верди, например, или Моцарта, или Пуччини, или Чайковского. Здесь этого нет. Мы начинаем писать эту историю.
Да, я когда вот слушал тогда, я обратил внимание, насколько много Моцартский взял.
Очень много взял. Вот и, между прочим, даже Чайковский. И даже есть кое-где Чайковский.
С «Пиковой дамой».
Да, 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 «Пиковой дамы», особенно мотивы Германа, очень много. Очень много.
Герман и лирическая атмосфера во второй картине «Ариоза», вот откуда эти слезы, вот что-то
Да, есть. Хотя Чайковский сам очень не взлюбил эту оперу, даже критические статьи Чайковского, которые есть, которые были изданы, почитать, там частенько он ее упоминает. И Римский-Корсаков, который говорил довольно каменных гостей, когда знакомился с операми зарубежными, Штрауса уже, например, Рихарда, ранние оперы, тем не менее. Он почему-то проводил параллели с Другомышским Рихарда Штрауса.
А вот Офенбах, казалось бы, такая не очень почитаемая фигура в среде музыкантов академических. Вот каким образом он остановлен выбор на нем?
Ну, во-первых, потому что опера была контрастная к Драгомышскому, чтобы мы не развивались в каком-то одном ключе. Во-вторых, просто из соображений, что столько у нас в жизни нашей всего тяжелого и нехорошего, что хорошо бы сделать что-нибудь такое веселое и добродушное. Музыка, в которой много добра и света. И преследовались еще актерские задачи для ребят, которые начинают учиться, чтобы они просто раскрепощение на сцене. Это очень помогает. И сейчас вот мы заканчиваем репетиции, и просто виден этот результат невооруженным взглядом. Вот вы, когда придете, вы увидите эту разницу, которая была в декабре, когда мы показывали, и как это будет сейчас. Уже совершенно другая картина.
А вот чисто вокальные задачи, в основном, наверное, вокалисты, которые обучаются, они, по крайней мере, до сих пор в основном были ориентированы на камерные сочинения, на миниатюры камерные.
Нет, но у них оперный тоже репертуар был в изучении, но и камерной музыки было не меньше, не меньше.
Да, но меньше. Если даже оперный репертуар, то он как бы имел в виду концертное исполнение,
да,
от всего контекста оперного.
Да, целиком никогда какого-то даже небольшого произведения в оперном классе не ставилось. Даже самой маленькой какой-нибудь там оперы Минотти наподобие, 20 минут там телефона, ничего такого не было. Само ощущение, да, ребятами, оперной драматургии, вот этого развития сюжета, это все для них абсолютно новое.
А вот чисто вокально, вы чувствуете, что перед ними вокальные задачи новые стоят?
Конечно, потому что, во-первых, выносливость. Все-таки там, например, Донна Анна в Драгомышском, она поет очень много, у нее там очень много вырабатывается. Это просто выработка профессиональных навыков профессионального певца оперного, который должен уметь концентрироваться, собраться, должен всегда быть в хорошей вокальной форме, уметь поддерживать эту форму. То есть это формирует весь комплекс тех профессиональных задач и навыков, которыми должен обладать вокалист. И именно в исполнении оперы в сценическом варианте. Камерные программы – это одна история, а оперный жанр и оперное исполнительство – это не менее... Даже самые маленькие роли. Все равно нужно быть в контексте происходящего. Не просто, чем мне там спеть три фразы, и я убежал. Все равно нужно четко знать, почему ты здесь находишься, что ты делаешь, что было до этого, что, в каком контексте ты это делаешь, что происходит, к кому ты обращаешься, зачем, как. Это очень непросто, но учатся ребята. Молодцы.